С новостями часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Ситуация с правами человека в России глазами эксперта Freedom House. Сорвано первое судебное заседание по делу бывшего мэра Томска. Новости московского кинофестиваля. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – российская, правозащитная. Эксперты и активисты правозащитных организаций обсуждают опубликованный накануне доклад организации Freedom House. В документе была дана оценка развитию демократии и ситуации с демократией на постсоветском пространстве. Россию на этот раз в документе назвали главной антидемократической силой региона. Freedom House полагает, что нефтяные деньги, нефтяное богатство дают властям России возможность забыть о демократических ценностях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Доклады Freedom House опираются в том числе на факты и документы, которые организация получает от российских правозащитников. Руководитель правозащитной организации «За права человека» Лев Пономарев повторяет все основные позиции, которые отмечены в докладе. Нефть и газ, спецслужбы, давление на средства массовой информации и независимые неправительственные организации. Об этом правозащитники говорят не первый год, однако на нас не обращают никакого внимания, говорит глава движения «За права человека».
В основном формулировки, они совпадают с тем, что в том числе и я, и другие мои коллеги, правозащитники, используют для оценки ситуации в стране. И вообще, я должен сказать, Freedom House берут материалы не из воздуха, а на самом деле фактически опираются на те доклады, которые делают российские правозащитные организации. Вообще говоря, хотелось бы докладывать о каких-то личных успехах. Я думаю, это как бы естественное желание. То есть правозащитники хотели бы говорить о том, что они чего-то добиваются, что что-то меняется в стране. Но, к сожалению, фактически ничего не меняется. В этом проблема. Мы можем иногда иметь мелкий успех в одном направлении, но если глобально оценивать, вот несколькими фразами, ситуацию в стране, то да, подавляются свободы, спецслужбы действительно контролируют деятельность всех гражданских активистов. Ну вот мне вчера приехал правозащитник из сельской местности, и его начальник милиции говорит: имей в виду, все твои телефоны находятся под контролем. Все прослушивается. Это ему начальник милиции говорит. То есть это даже не скрывается. Я сам делал запросы. Я подозреваю, что за мной тоже ведется наблюдение. Я сделал запрос, и потому ФСБ, и потому уклончивый ответ, который я получил, я предполагаю, что да, я тоже, меня это прослушивают. Причем это совершенно антиконституционная деятельность. То есть большинство гражданских активистов как бы уже привыкли к тому, что ФСБ и МВД через свои РУБОПы, кстати, РУБОПы почему-то сейчас в основном наблюдают за гражданскими активистами, мы привыкли уже к тому, что да, действительно, вот эта антиконституционная деятельность происходит. А то, что уголовные дела возбуждаются и там в значительной степени, так сказать, принимают судебные решения, которые подсказывается прокуратуре, тоже, к сожалению, это факт. Любое судебное дело, где есть составляющая администрации, оно становится такой политическим делом, и с огромным процентом, и бывает иногда, может быть, что-то мы можем выиграть, но с процентом выше 80% мы проигрываем именно потому, что здесь происходит административное давление. И, конечно, это происходит на фоне вот этих лозунгов, что страна встает с колен и так далее и тому подобное. То есть пропагандистская кампания подавляет любые возможности правозащитников и инакомыслящих критиковать действующую власть.
В ежегодном докладе под названием «Переходные страны» Freedom House называет Россию, Азербайджан и Казахстан нефтегосударствами, странами, полностью зависящими от нефти и газа. При этом Россию выделяют как особо преуспевающую в подавлении демократии. По словам правозащитников, российская элита создала так называемый «железный треугольник» – сплав государства, зависящих от него промышленников и спецслужб, который позволяет эффективно давить на средства массовой информации и влиять на результаты выборов. Именно благодаря такому влиянию, говорится в докладе, Владимиру Путину удалось без проблем передать власть лично им отобранному Дмитрию Медведеву. Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин беседует с руководителем исследовательского отдела Freedom House Кристофером Уолкером.
Отступление демократии в России – одно из самых заметных и тревожных явлений, считают эксперты. За время президентства Путина произошло гигантское перераспределение собственности, и теперь он должен остаться у власти, чтобы обезопасить эту передачу собственности. Таковы лишь некоторые из выводов экспертов Freedom House. Что кажется наиболее тревожным в развитии событий в России одному из авторов доклада Freedom House Кристоферу Уолкеру? Одной из наиболее серьезных проблем является масштабность отступления зачатков демократии. На что бы мы ни посмотрели, выборы в Думу или выборы президента, на отношение властей к прессе и судебным органам, к неправительственным организациям, поражает всеохватность и нарастающая интенсивность подрыва демократических институтов. А нашли вы хоть какие-то поводы для оптимизма? Или в ближайшем будущем у демократии в России, что называется, нет будущего? Сейчас невероятно трудно предсказать, как будет развиваться ситуация. Одним из наиболее очевидных показателей будет отношение властей к коррупции. Президент Медведев, как мы знаем, объявил о том, что борьба с коррупцией – его приоритетная задача. Упоминает он и необходимость создания правового общества. Вопрос в том, можно ли достичь этих целей, одновременно ограничивая свободу прессы и независимость судей. Если верить мировому опыту, невозможно. Для искоренения коррупции необходима гласность, открытое обсуждение государственной политики, независимый анализ и критика правительственных решений. Это лишь один пример. Есть ли некие прецеденты? Россию можно отнести к числу стран, пытающихся модернизировать свою экономику, ограничивая при этом политический плюрализм и ослабляя демократические институции. И история, надо сказать, не относится с особой благосклонностью к подобным системам. В длительной перспективе они не конкурентоспособны. Выживают и преуспевают общественные системы, базирующиеся на верховенстве закона. Именно там развивается здоровая рыночная экономика. Это был Кристофер Уолкер, сотрудник организации Freedom House, Дом Свободы, с комментарием очередного отчета, свидетельствующего о новом отступлении демократии в России.
С Кристофером Уолкером беседовал Юрий Жигалкин. Другие страны бывшего СССР, богатые нефтью, также особо не дорожат демократическими процедурами. Freedom House утверждает, что власти Азербайджана и Казахстана фактически копируют поведение российского государства, чувствуя все большую уверенность в своих силах из-за нефтяных прибылей. С этим спорят некоторые российские наблюдатели, напоминая, что авторитарные тенденции наблюдались в этих странах и во второй половине 90-х, когда в России пресса была относительно свободной, но независимо от времени появления авторитарных тенденций, в докладе Freedom House отмечается важная вещь. Страны, усиливающиеся за счет дорогой нефти и одновременно отходящие от демократии, формируют недружественные Западу альянсы и всячески тормозят деятельность таких международных институтов, как, например, ОБСЕ. В докладе также говорится, что Западу, сильно зависящему от этих стран энергетически, еще предстоит разобраться, как выйти из этой ситуации. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. И на очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярском крае из оздоровительного лагеря «Шахтер» в центральную районную больницу госпитализировано 16 детей. Экспертиза подтвердила, что в июле прошлого года под Екатеринбургом были найдены останки детей последнего российского императора Николая II, цесаревича Алексея и великой княжны Марии. В Махачкале продолжаются поиски лиц, причастных к убийству начальника отдела внутренних дел города Буйнакск Магомеда Рипа Алиева. В Бурятии расследуют обстоятельства осквернения памятника советским воинам в поселке Загорск. По делу ЮКОСа предъявлено новое обвинение. Следственный комитет при прокуратуре обвинил в хищении и легализации более чем 270 миллионов рублей руководителей двух тульских фирм Юрия Волкова и Анну Тучкину. В Московском храме Христа Спасителя начал работу архиерейский собор Русской Православной Церкви. 4 американца и не менее 6 иракцев были убиты при взрыве в Багдаде. Около 10 человек ранены. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну и еще из новостей, только не сегодняшних, а грядущих. Послезавтра, 26 июня открывается в Ханты-Мансийске, открывается саммит Россия-Европейский Союз. Несколько российских официальных лиц сделали заявление в преддверии этого события, вот об этом, о том, что можно ждать от саммита и мнения экспертов и аналитиков. Во всем этом, среди других важных и интересных тем, слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет сегодня мой коллега Андрей Шароградский в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А мы переходим к международным темам, и сейчас на очереди обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Какие любопытные темы?
Европейские газеты комментируют решение Ирана отозвать своего посла в Италии Абульфаза Захриванда. В итальянских дипломатических кругах полагают, что причина кроется в последнем визите в Рим президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, который участвовал в проходившей в начале июня конференции ФАО, продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. С иранским лидером тогда не встретился никто из итальянского правительства. К тому же Ахмадинежад и президент Зимбабве Роберт Мугабе были исключены из списка приглашенных на ужин, который давал премьер-министр Италии Берлускони для делегатов конференции. Итальянская Республика анализирует другую сторону этой истории. Сообщение о том, что во время визита в Рим на Махмуда Ахмадинежада пытались совершить покушение. О том, что покушение готовилось и в Риме, и во время его мартовского визита в Багдад, заявил, не приводя подробностей, советник иранского президента Али Забихи. Его слова распространило агентство «Фарс». Некоторые комментаторы уверены, что заявление Забихи – неуклюжий ход иранской пропаганды, подняли его на смех. Однако, как считает «Република», у разговоров о попытке покушения на Ахмадинежада во время саммита есть интересная подоплека. Группа специалистов, направленных из Тегерана для подготовки визита, зарегистрировала в резиденции посла Захриванда в Риме крайне высокий уровень радиации. Посол и его семья в течение нескольких дней спали вне дома из опасений, что уровень заражения на вилле действительно может пагубно сказаться на их здоровье. Вторая группа экспертов с другими измерительными приборами прибыла в Рим вместе с президентом в день его визита и вновь выявила опасный уровень радиации. Ахмадинежад должен был провести на вилле посла всего одну ночь, но этого не произошло. А после его отъезда посол сразу же выразил протест итальянскому МИДу, требуя, чтобы власти провели собственное расследование. По словам иранского источника, который приводит «Република», итальянцы направили на виллу специалистов, когда прошло слишком много времени, и уровень радиации был уже не таким высоким. Теперь иранское правительство решило отозвать посла, а советник Забихи убежден, что за всей этой таинственной историей стоят американцы. Некоторые лица в стране и за рубежом пытаются создать отравленную атмосферу, чтобы подготовить акции против Ахмадинежада, сказал он.
Действительно, отравленная радиация атмосферы в прямом смысле этого слова. А сейчас важнейшая тема, международная, по крайней мере, для англоязычных средств массовой информации, это ситуация в Зимбабве. После того, как соперник Роберта Мугабе, диктатора фактически этой страны, отказался участвовать в выборах, и его осудили, естественно, и США, и Великобритания, и ООН, Совет Безопасности, обсуждал эту проблему. Что пишут газеты?
Да, напомню, что соперник Роберта Мугабе, Морган Цвангирайе, был вынужден заявить о том, что он отказывается от участия в выборах и назвал их фарсом, после того, как более 70 активистов его демократического движения были убиты. Британская Индепендент публикует сегодня рассказ о частной жизни Роберта Мугабе. Журналисту Хейди Холланд удалось взять у диктатора и его близких несколько эксклюзивных интервью, в которых 84-летний Мугабе рассказал, в частности, о своем несчастном детстве. Его мать была фанатичной католичкой. Трагедией, сломавшей ее жизнь, стала смерть старшего брата Роберта Мугабе, Майкла, в 1934 году. Для 10-летнего Роберта страшная смерть брата от медленного отравления тоже стала потрясением, и 10 лет спустя он рассказывает об этом так, словно это случилось вчера. После смерти Майкла, которого родители считали гением, семья распалась. Отец Мугабе снова женился и перестал помогать своей первой семье. Затем умер еще один старший брат, и Роберту пришлось содержать свою мать и еще троих ее детей. В школе его дразнили маменькиным сынком, и действительно он страстно любил обезумевшую от горя мать и погрузился в мир своих фантазий. Пока его сверстники играли, он читал книги и ходил в церковь. Виктор, отец Ухи, уже тогда предрекал необычному ребенку большое будущее и говорил, что маленький Роберт станет лидером страны. Страны, которую, добавляет Independent, он действительно возглавил, но привел к полному краху 6 десятилетий спустя.
Видите, как вредно читать книги. Лучше бы футбол играл. Может быть, Зимбабве была ситуация и лучше. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Мы встретимся с Дмитрием через 2 часа ровно. Будем обсуждать публикации в американской прессе. Вернемся к российским темам. Первое заседание по нашумевшему уголовному делу мэра Томска Александра Макарова сорвали присяжные. Из 100 человек, которым направили соответствующие повестки, в Томский областной суд пришли только 10. В результате заседание перенесли на 7 июля, а судья попросил направить повестки еще 200 дополнительным кандидатам, рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Первого судебного заседания по делу мэра Томска Александра Макарова ждали 1,5 года. Именно столько длилось следствие и знакомство защиты с материалами дела. И вот дата назначена. Вовремя в зале суда появились только журналисты. Обвиняемых, мэра Макарова и его родственницу Нину Егоренкову, привезли с опозданием на 30 минут. Судья Анатолий Павлов сделал замечание.
Я прошу извинения за опоздание начала судебного заседания. Произошло это по вине суда.
Но первое заседание суда все равно не состоялось. Не хватило присяжных заседателей. Из 100 кандидатов в присяжные на суд пришли лишь 10. А по закону для формирования коллегии нужно не меньше 20 человек.
Уважаемые участники процесса, в связи с тем, что судебное заседание будет менее 20 кандидатов в присяжные заседания, судебное заседание будет отложено. С учетом процента явки кандидатов в присяжные заседания, считая необходимым выбрать дополнительный суд, зал судебного заседания, запасного списка присяжных заседателей 200 кандидатов.
Сказал судья Анатолий Павлов. Мэр Томска Александр Макаров во время первого заседания по своему делу пробыл в зале суда 7 минут, после чего его вновь увезли в следственный изолятор. Между тем, именно Макаров и его защита настаивали на том, чтобы решение по делу выносила коллегия присяжных заседателей, говорит адвокат Виктор Бакуревич.
У меня, честно говоря, нет личного собственного опыта в Томске по работе с судом присяжных и каким образом, насколько здесь эта процедура сложна, но те люди, которые имеют соответствующий опыт в Томске, потому что не так много у нас проходило дело с рассмотрением с участием присяжных. Говорят, что эта процедура может занять не меньше 2 месяцев.
Следующее заседание суда по делу томского мэра Макарова назначено на 7 июля. Напомню, уголовное дело в отношении мэра Томска было возбуждено 6 декабря 2006 года. Всего в деле 14 эпизодов по 7 статьям Уголовного кодекса. Мэра обвиняют в превышении должностных полномочий, вымогательстве, получении взятки и ряде других преступлений. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Еще одна российская региональная подмосковная тема. Спор за землю вокруг деревни Захарьино в Подольском районе продолжают власти Москвы и Московской области. Префектура Юго-Западного административного округа направляет жалобу в прокуратуру на депутатов Московской областной думы, уже неделю блокирующих доступ строителей на поле, за которым, как объясняют областные власти, закреплен статус так называемых спорных территорий. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Сегодня депутаты Московской областной думы и представители областного правительства проводят пресс-конференцию на тему о конфликтной ситуации вокруг земельного участка вблизи города Щербинки Подольского района Московской области. А кто-то из депутатов продолжит сегодня дежурить на краю того самого спорного поля. Вчера там был депутат Илья Крыканов.
Стоит техника, в ней нет ни водителей, никого. Вот сидим мы здесь, вот так вот под солнышком загораем, читаем газеты.
Его коллега Владимир Савин.
Это моя добрая воля, я здесь. Вот когда я убедился в том, что здесь спокойно, вот побуду немножко еще и уеду. Если, так сказать, скажу, что здесь что-то назревает, я опять приеду. Я здесь, вот когда полковник был, я в пятницу здесь заезжал, мы с ним мирно разговаривали минут 30. Я говорю, вы что охраняете? Объект. Я говорю, какой? Где он объект тут? Вот? Где? Нет, я говорю, объекта. А вы чего? А я говорю, а я вот здесь вот смотрю, я говорю, не надо же беззаконие допускать.
По обочине дороги много частных дорогих автомобилей, в которых сидят крепкие молодые люди. Кто из них городской, кто областной, непонятно. С опознавательными надписями две машины – штаб правительства Московской области и вневедомственная охрана ГУВД Москвы. Через дорогу от поля хорошо виден микрорайон, построенный недавно для военнослужащих. На спорном поле, объявил московский мэр, областные депутаты не дают строить коттеджи для многодетных семей из Москвы.
Для кого тут строят, это у Юрия Михайловича лучше спросить, не у меня. У меня другой вопрос интересует. Дело в том, что это Московская область. Кому бы эта земля не принадлежала без согласия властей, в данном случае района Подольского, по возможности строительства, как это положено, с землеотводом, с кадастром, с разрешением на застройку и так далее, и так далее. Поскольку вот этого нет, естественно, я, как кандидат юридических наук, считаю, что это беззаконие. Стояли и стоим за то, чтобы, значит, вот найти правовое решение вопроса, чтобы не было проблем ни у тех, для кого собираются строить, ни у тех, кто строит, и ни у тех, кто, так сказать, заинтересован в этом строительстве. Есть градостроительный кодекс, в конце концов, да, есть гражданский кодекс. Вот юридически, если это вот моя бы была земля, да, и если бы я захотел здесь что-то построить, то я должен получить сначала разрешение, разработать проект, согласовать его с местной властью, сделать межевание, как положено, пройти все экспертизы проект должен, и получить разрешение в местной власти, в Подольской. Но этого же нету. Я не хочу, чтобы вот здесь вот яблоком раздора стала вот эта вот самая земля.
Жители деревни Захарьино, вокруг которой так много шума, уверены, что дома у них московские, а стоят они на областной земле. Впрочем, БТИ столичной управы отказала Татьяне Хлыновой внести изменения в домовые документы на отремонтированную и расширенную на пару квадратных метров летнюю терраску дома.
Прописка московская, но вот область утверждает, что это земля областная. Говорят пока что и управы, и префектуры, что вас не будут сносить, хотя как реконструкция с преимущественным сохранением, насколько я себе представляю, это, наверное, что-то снесут, что-то не снесут. Кого конкретно и как, нам план пока что не дали. Прописка у нас где-то с 80 какого-то там, может, 90-го года, не помню, московская. Потому что здесь Бауманский институт собирались строить, и, естественно, землю отдали Москве. Нас всех перепрописали, всем обещали дать квартиры, как только, так сразу. В 93-м году нас собирались сломать. Вот с тех пор нам не разрешают ни пристраивать, ни подстраивать. У всех все крыши потекли, все сделали. Люди стали, естественно, ремонтировать, строить, и все это незаконно оказывается.
Депутат Московской областной думы Илья Крыканов удивляется тому, что столичные власти жалуются на депутатов в прокуратуру.
Подает в суд на депутатов. Но если он будет подавать сразу всем, как говорится, скопом на 50 человек, ну, я не знаю, какое объяснение он даст, и что он вообще, и какую мотивацию он будет здесь указывать. Что он будет на нас, и что мы тут кулаками, что ли, машем?
Его коллега Владимир Савин сожалеет. Объединенная комиссия депутатов Мособлдумы и Мосгордумы могла бы предотвращать подобные конфликты, но давно она уже не собирается. И про Захарьино депутаты Мособлдумы написали письмо депутатам в Мосгордуму.
Если эти законы нарушаются, то, соответственно, обращаться в компетентные органы для устранения вот существующих нарушений действующего законодательства. Поэтому и обратились к нашим коллегам.
На эту борьбу за землю практически молча смотрят жители самой деревни Захарьино, с тремя пересадками, добирающиеся до собесов, больниц и управ, не имеющие права даже отремонтировать или расширить свои собственные дома. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Это и другие темы, наши постоянные рубрики, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, новости, конечно же, и радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей, небольшое объявление. Сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова, московский экономист, профессор, депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Зубов. Итак, сейчас в Москве 16 часов 30 минут, и основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярском крае из оздоровительного лагеря «Шахтер» в центральную районную больницу госпитализированы 16 детей. Как сообщила администрация края, состояние детей легкой и средней тяжести. Предварительный диагноз – иерсиниоз – острое кишечное инфекционное заболевание. Экспертиза подтвердила, что в июле прошлого года под Екатеринбургом были найдены останки детей последнего российского императора Николая II – Алексея и Марии. Об этом сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России. В Махачкале продолжаются поиски лиц, причастных к убийству начальника отдела внутренних дел города Буйнакска Магомеда Арипа Алиева. Машина, за рулем которой он находился, была обстреляна в понедельник вечером. От полученных ранений начальник городской милиции скончался на месте. В Бурятии расследуют обстоятельства осквернения памятника советским воинам в поселке Загорск. По данным МВД республики, утром 22 июня, в 67-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, монумент был подожжен. По делу ЮКОСа предъявлены новые обвинения. Следственный комитет при прокуратуре обвинил в хищении и легализации более чем 270 миллионов рублей руководителей двух тульских фирм Юрия Волкова и Анну Тучкину. Обвинения предъявлены некоему автогонщику Владимиру Сорочинскому, похитившему, как утверждает прокуратура, 20 миллионов рублей. В Московском храме Христа Спасителя начал работу архиерейский собор Русской Православной Церкви. Главная тема собора, в котором впервые участвуют епископы Русской Православной Церкви за границей, во главе с митрополитом Илларионом, «Церковное единство». 4 американца и не менее 6 иракцев были убиты при взрыве в Багдаде. Около 10 человек ранены. Как заявило посольство США, погибли 2 военнослужащих и 2 гражданских сотрудника Госдепартамента и Министерства обороны. А мы продолжим разговор о новостях, рассказываем о последних культурных событиях. У микрофона Игорь Померанцев.
Тайвань рассматривает возможность позволить китайским поп-звездам и актерам выступать и сниматься на Тайване. До сих пор тайваньские власти ограничивали участие китайских артистов на радио, телевидении и в концертных залах. Китай, в свою очередь, проводит более либеральную политику по отношению к тайваньским артистам. В прошлом артисты эстрады из Гонконга и Тайваня пользовались большим успехом, чем китайские поп-звезды. Группа испаноязычных интеллектуалов, включая перуанского писателя Марио Варгаса Льосу, подписали манифест, призывающий гарантировать возможность употребления испанского языка во всех регионах Испании. Таким образом, деятели культуры отреагировали на то, что они называют случаями дискриминации испанского языка в Каталонии и в стране басков. В манифесте говорится, что испанский язык должен быть признан главным языком общения для всех подданных страны. В четверг в Монреале открывается традиционный международный джазовый фестиваль. Первый концерт будет посвящен канадскому музыканту и поэту Леонарду Коэну. Известные музыканты представят свои интерпретации песен Коэна. Сам 73-летний мэтр на концерте присутствовать не будет. По словам директора фестиваля, господин Коэн не выносит подобных мероприятий. Однако музыкант даст в Монреале сольный концерт 30 июня. Это будет его первое за 15 лет выступление в родном городе. На фестивале также выступят Дэйв Брубек, Вуди Аллен в роли кларнетиста и другие знаменитости. Рабочая комиссия при британском правительстве опубликовала отчет, который рекомендует упразднить средние радиоволны и полностью перейти на цифровое радиовещание. Комиссия считает, что ее рекомендации можно было бы осуществить к 2020 году. К 2012 году Великобритания станет полностью цифровым телевещанием. Наследник коллекционера Йозефа Блока, у которого нацисты около 70 лет назад конфисковали натюрморт голландского мастера 17 века Вильяма Калфа, подписал соглашение с Мюнхенской старой пинакотекой. В соответствии с соглашением владельцем картины станет наследник, однако картина останется в постоянной экспозиции музея. Оговоренная сумма, которую старая пинакотека выплатила наследнику, не названа. Во Франции на 68-м году жизни умер немецкий оперный режиссер и актер Клаус Михаэль Грубер. У него была репутация поэта сцены. Грубер сотрудничал с крупнейшими театрами Берлина, Милана, Цюриха. Ставил, в частности, оперы «Борис Годунов» Мусоргского и «Леди Макбет» Мценского уезда Шостаковича. Однако в России он был известен прежде всего как киноактер, исполнитель роли Ганса в фильме «Лео Каракса. Любовники с нового моста».
Игорь Померанцев, новости культуры. И еще одно культурное событие, продолжающееся эти дни, я имею в виду юбилейный Московский кинофестиваль. О последних событиях и показах на нем рассказывает наш корреспондент Марина Тимашева.
За последние дни в основной конкурс Московского кинофестиваля поступило еще 4 ленты. 2 бесформенные мелодрамы из Испании и Германии и 2 экранизации классических произведений. Фильм «Сад» Сергея Овчарова поставлен по пьесе Чехова, примерно так, как это могли бы сделать в 1904 году, когда был написан «Вишневый сад». Фильм, правда, цветной, и в нем есть текст, но по форме он напоминает немое кино. Сергей Овчаров хотел, чтобы, начавшись как фарс, кино пришло бы к психологическому финалу. Однако жанры, как и коней на переправе, не меняют. Формальный прием вышел на первый план. Сергей Овчаров занимался тем, чем давно уже балуется театр. Например, меняет знаки препинания, интонирования, а вместе с тем смысл высказывания. Допустим, Петя Трофимов произносит: «Если мы не увидим счастья, какая беда? Его увидят другие». То есть он альтруист. А в фильме после слов «какая беда» нет знака вопроса, есть восклицание, и Петя превращается в эгоиста. Текст местами купирован, местами распределен по другим сценам, местами переписан. В итоге едва ли не главным действующим лицом фильма становится Епиходов. Тут он много цитирует Бокля и Ницше, и именно ему доверено управлять имением после отъезда Раневской. Сергей Овчаров объясняет мне.
А Епиходов, пытаясь подняться до интеллигенции, он постоянно использует вульгарного материалиста Бокля и Ницше. Но ведь 20-21 век прошел под знаком ницшанства. Гитлер, Сталин и же с ними, это же абсолютно ницшанс. Ницшанство – это то, чем потом закончится. Епиходу будет править бал. Они будут вырубать сады, они будут заниматься всеми. Да. Потом придет Первая мировая война, там вторая. И такие же Епиходовы будут во главе. Только усики приделывают, понимаете, большие или маленькие. И те люди, которые жили, думали, что это очень романтично, там Ницше или еще кто-то другой. Но, оказывается, философия стреляет, и нули жертв прибавляются с каждым годом.
Второй фильм, заслуживающий внимания, представлен Францией. Снят режиссером Мэрион Лейн. Называется «Простая душа». Это экранизация Флобера. История двух женщин, служанки и госпожи, которым суждено потерять всех, кого они любили. Сперва они отчуждены друг от друга, разделены сословным положением, но постепенно их сближает горе, потери и одиночество. «Простая душа» – пример бережного и вдумчивого отношения к литературному первоисточнику. Это историко-костюмная драма, притом совершенно живая и современная. Главную роль в фильме играет Сандрин Бонер. Пока и фильм, и актриса кажутся единственно возможными претендентами на награды. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская интернет-тема. Приобретение компании «СУП», владеющей российским сегментом живого журнала, интернет-издания «Газета.ру», у приобретения у издательского дома «Коммерсант» в обмен на 50% долю собственных активов, очень живо обсуждается на всех русских интернет-сайтах, которые, конечно, занимают эти проблемы. Об одном довольно нестандартном онлайновом взгляде на это событие расскажет мой коллега Александр Гостев, рубрика «Политика онлайн».
Тема продажи «Газеты.ру» издательским домом «Коммерсант» компании «СУП» содержит в себе потенциал для самых разных предчувствий, причем исследовать ее можно только с позиции чистого искусства, считает писатель и публицист Андрей Левкин, с комментарием которого под заголовком «Новое медийное естествоиспытание» можно познакомиться на сайте «Полит.ру».
Потому что тут очевидное преображение натуры в мичуринском духе, а именно скрещивание ежа с ужом. Кто же не захочет посмотреть и на процесс, и на результат? Делаем выводы из сказанного в процитированном пресс-релизе. Итак, ЖЖ у нас тут уже социальная сеть. Он, то есть, повышен в статусе, превратившись из коммуникационного средства в нечто общественно полезное и социумоформирующее. Но это дело не хитрое. Как назовут, так по документам и пойдет. Тем более, что тема социальных сетей – это сейчас хит у инвесторов. Господин Прохоров, например, только что презентовал свой глубоко элитарный СНОБ как социальную русскоязычную интернет-сеть для миллионеров и топ-менеджеров. У Прохорова же и второе хитовое слово сезона – контент. Цитата. «Мы считаем принципиальным, что контент будет править миром, поэтому акцент нужно делать на создании контента креативного, неординарного, который потом будет обязательно продаваться».
В целом, иронизирует Андрей Левкин, формула счастья выглядит сейчас так. Социальные сети и их креативный контент. Таков запрос времени от инвесторов. Суп с коммерсантом тут просто следует зову природы.
То есть получается что? Что юзера ЖЖ производили свой контент не просто так, а ровно для супа, который так и сделался лидирующим поставщиком оного, причем высококачественного. Тут ничего короче бы не стояло, когда бы не было бы супа. Примерно как если бы господин Лужков заявил свои права на весь креатив, находящийся в Москве на заборах, стенах домов и иных поверхностях. Данный феномен можно трактовать из позиций финансовых. Это как если бы некий банк начал считать своими активами средства, находящиеся в сейфовых ячейках. Во всяком случае, такое намерение тут высказано. Насчет прав юзеров ЖЖ на свой же контент не сказано. Или они теперь внештатники газеты.ру. Можно пойти и вглубь веков, рассуждая о том, что продали, блин, деревеньку-то со всеми ее крепостными. Есть в этом государственный подход. Это как сейчас со спортом. Едва кто-то из российских что-нибудь довыиграет, так это уже новая победа государства, что и фиксируется соответствующими заявлениями первых лиц. То есть и динамика данного процесса, отсос контента из социальной сети, тоже вполне трендовая.
В чем же все-таки козырная рыночность идеи? В чем, собственно, ее синегрия, как уже выразился один из комментаторов, спрашивает Андрей Левкин. Какие принципиально новые качества обретет плод этого скрещивания?
Нужно понимать, что интернет в России, он всегда был каким-то несколько таким гипотетическим делом. На него все время закладывалось какое-то жуткое количество ожиданий, учитывая, что материальную базу участники как бы, процесса знают не слишком хорошо, но те, кто не находится в отрасли. Все эти ожидания и, соответственно, предложения, ну, иногда зашкаливают. Ну, то есть, грубо говоря, есть какой-то инвестор, есть какой-нибудь посредник, есть какой-нибудь проект, который кто-то придумал. Инвесторы ничего не понимают в том, сколько стоит проект, какой толк от него может быть, как он может работать. Но поскольку дело модное, он на это дело подписывается. Примером является замечательная история с тем, как господин Прохоров затеял делать проект под названием Snob.ru, который позиционируется аж как социальная сеть для миллионеров и, господи, кого-то там еще, VIP-менеджеров, что ли. То есть вот в России все происходит какими-то вот выбросами. Вот в моду вошло это, да. Сейчас все занимаемся социальными сетями. Потом раз, все занимаемся какими-то порталами. Просто мало куда вкладываться. Вот такая еще штука есть. Вот все хотят какие-то медиа, но медиа на самом деле мало, поэтому возникает предложение на создать чего-нибудь такое интернетовское. При этом совершенно не обращается внимания на то, что, в принципе, честно говоря, кадров не очень много, реальных журналистских, тех, которые могут работать в сети. И поэтому вот идет этот смешной закос на все эти социальные сети, якобы какое-то количество простодушных граждан способно произвести какой-то вот невероятный контент, который перевернет все вообще представление о медийном пространстве. А ЖЖ в действительности, ну, не является никакой социальной сетью. Социальная сеть строится по другим принципам, ну, там типа одноклассников, чего-то еще. Но это просто коммуникационная среда. После того, как Суп его закупил, никто не мог понять вообще, нафига это нужно. Ну, то есть понятно, что ребята хотят крутить там какую-то рекламу, продавать какие-нибудь сложные аккаунты платные. В принципе, организовать людей, которые используют ЖЖ просто как вот дневники, там, как что-то еще, ну как их можно использовать? Оказывается, теперь вот это владение демонстрируется, ну, в качестве какой-то вот имеющейся такой крепостной деревеньки. По факту получается, что как бы Суп владеет всеми теми людьми, которые пишут там что-либо. Ситуация совершенно абсурдная, никто в это дело не поверит, и повестись на нее могут только инвесторы.
Мнение писателя и публициста Андрея Левкина. Новое медийное естествоиспытание. Сайт Polit.ru. Александр Гостев, Политика онлайн.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие 15 минут до конца этого часа нашей программы вас ждут экономическая панорама. Ее, как обычно, подготовил и представит наш обозреватель Иван Трифилов. И в завершении часа история Запада и Востока. На этот раз она из Испании. Речь пойдет о любопытном музее авиации в пригородах Мадрида. Там есть секция, посвященная и советским самолетам. Сейчас же в Москве 16 часов 45 минут и на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярском крае из оздоровительного лагеря «Шахтер» в центральную районную больницу госпитализировано 16 детей. Экспертиза подтвердила, что в июле прошлого года под Екатеринбургом были найдены останки детей последнего российского императора Николая II. В Махачкале продолжаются поиски лиц, причастных к убийству начальника отдела внутренних дел города Буйнакск Магомеда Рипа Алиева. В Бурятии расследуют обстоятельства осквернения памятника советским воинам в поселке Загорск. По делу ЮКОСа предъявлены новые обвинения. Следственный комитет при прокуратуре обвинил в хищении и легализации более чем 270 миллионов рублей руководителей двух тульских фирм Юрия Волковой и Анну Тучкину. В Московском храме Христа Спасителя начал работу архиерейский собор Русской Православной Церкви. Взрыв в Багдаде. 4 американца, не менее 6 иракцев убиты, около 10 человек ранено. Как заявило посольство США, погибли 2 военных американских и 2 гражданских сотрудника Госдепартамента и Министерства обороны США.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, интервью на экономические темы, анализ тенденций российской и мировой экономики, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Инфляция в России к 2011 году должна быть снижена до 6%, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин, сославшись на бюджетное послание президента страны. В 2008 году, согласно последнему официальному прогнозу Министерства экономического развития, темпы роста потребительских цен не превысят 10,5%. Однако, по данным Федеральной службы статистики, в период с начала года по 16 июня инфляция в России уже достигла 8,3%. Общий объем экономики России в мае увеличился на 7,7%, а за 5 месяцев на 8,4% по сравнению с показателями таких же периодов 2007 года, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. В середине апреля министерство повысило оценку роста ВВП страны в текущем году с 7,1% до 7,6%. Вместе с тем, как считают эксперты, увеличение объемов российской экономики сегодня по-прежнему происходит из-за благоприятной конъюнктуры на мировом рынке энергоносителей, а не за счет внутренних производственных мощностей, коэффициент использования которых уже достиг 80%, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Допустим, можно считать, что у нас сохранились какие-то мощности, которые готовы производить ту или иную продукцию, но совершенно не факт, что эти мощности могут производить продукцию, которая будет востребована. Поэтому, на мой взгляд, вот этот показатель в наших условиях, когда очень быстро меняется структура внутреннего спроса, когда очень быстро на фоне такого большого роста доходов повышаются требования к качеству, к ассортименту продукции, что вот этому показателю загрузка мощностей стоит уделять внимание. Они могут быть свободными, их можно загрузить, но они могут производить только, допустим, продукцию, которая не будет востребована рынком.
Численность безработных в России в мае снизилась на 3,4% по сравнению с показателем предыдущего месяца, до 4 миллионов 800 тысяч. Уровень безработицы составил 6,4% экономически активного населения. Количество безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить к ней в кратчайшие сроки. При этом только примерно каждый третий безработный в стране сейчас официально зарегистрирован в службе занятости. О причинах такого разрыва руководитель Федеральной службы занятости Максим Топилин.
Есть много причин, и, на мой взгляд, главная причина заключается в том, что, к сожалению, в Российской Федерации человек еще может находиться вне какого-то статуса. Вы можете быть никем, не работающим, не безработным, не пенсионером, и при этом совершенно спокойно пользоваться услугами медицинской помощи. Либо ребенок, либо вы школьник, либо вы работаете, либо вы студент, либо вы пенсионер, либо вы безработный. За вас тогда государство платит тоже какую-то страховку, и вы только тогда можете пользоваться какими-то определенными медицинскими услугами.
Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 10 по 16 июня увеличились на 0,8%. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 27 копеек, или по текущему курсу примерно 94 американских цента. С начала 2008 года автомобильный бензин в России в рознице подорожал уже на 15%, против 8,5% за весь прошлый год. Разработка технико-экономического обоснования проекта газопровода «Южный поток» может быть завершена в 2008-2009 годах, заявил представитель российского «Газпрома» Сергей Коровин. По планам его планируется проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Партнерами российского «Газпрома» в строительстве морской части газопровода является итальянский концерн «Эни», а на территории транзитных стран – их национальные нефтегазовые компании. Ранее соглашение о вхождении в проект «Южный поток» Россия подписала с Сербией, Болгарией, Венгрией и Грецией. Они предусматривают создание в этих странах совместных предприятий с участием российского «Газпрома», которые займутся строительством газопровода и его управлением на территории каждой из них. Мощность газопровода составит 30 миллиардов кубометров газа в год, а общая стоимость – более 10 миллиардов долларов. По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, он начнет действовать уже через 5 лет.
Мы рассчитываем, что газопровод будет введен в строй в 2013 году. Конечно же, это будет зависеть от результата технико-экономических обоснований и по морской части, и, соответственно, по газопроводам, которые пройдут через территории транзитных стран. Но уверены в том, что срок ввода 2013 год абсолютно реальный.
Эксперты считают, что реализация проектов по созданию новых маршрутов экспорта российского газа в Европу позволит стране сократить риски, существующие на этом рынке сегодня. Говорит аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин.
Сейчас «Газпром» во многом зависит от отношений с Украиной, потому что большая часть газа, который идет на экспорт в Европу, поставляется через территорию Украины, и, соответственно, это сопряжено с определенными рисками, которые периодически материализуются в реальные проблемы, из-за которых «Газпром» несет убытки как финансовые, так и репутационные. В ситуации, когда будут построены альтернативные газопроводы, то есть это «Северный поток», «Южный поток», «Газпром» сможет диверсифицировать направление поставок и сделает свою ситуацию более стабильной.
Курс доллара на сегодня 23 рубля 59 копеек, на завтра 23.62. Евро сегодня стоит 36 рублей 74 копейки, курс на среду 36.71. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока. На этот раз из Испании. На окраине Мадрида есть музей военной авиации. Помимо всего прочего, в нем находится большая коллекция советской авиационной техники, сохранившейся со времен Испанской гражданской войны 1936-39 годов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Музей военной авиации находится на территории самого старого в Испании, но до сих пор действующего столичного аэродрома «Куатро Вентус». Идея его создания возникла еще в 1948 году. Сначала экспозиция размещалась в здании Министерства военно-воздушных сил, а в его внутреннем дворике стояли несколько самолетов. Однако с пополнением коллекции музея новыми громоздкими экспонатами было решено перенести его в «Куатро Вентус», где он и находится с 1981 года. В центральном помещении музея демонстрируются документы, связанные с появлением в 1910 году в Испании военной авиации в соответствии с указом тогдашнего короля Альфонсо XIII, рассказывает научный сотрудник музея Альфредо Гомес.
В 1911
году испанский инженер Вильянова построил улучшенную версию французской модели Блерио-11, получившую название Вильянова-Аседо. Этот аппарат и стал первым испанским самолетом. На нем стоял двигатель всего в 22 лошадиные силы. У нас в музее есть такой самолет, созданный уже в наше время по старым чертежам. Время от времени он поднимается в воздух. В музее есть интересные материалы, рассказывающие о первом боевом вылете молодой испанской авиации в 1913 году во время колониальной войны против берберов в Марокко. Среди экспонатов можно увидеть чертежи и макеты первых аэропланов, фотографии известных летчиков, их форму, награды, карты, личные вещи. Что касается образцов летательных аппаратов, то под них отведено несколько ангаров. Всего в коллекции музея 130 самолетов разных стран и эпох, в том числе десяток образцов российской боевой техники. Здесь же представлено вооружение первых самолетов, пулеметы и бомбы. Продолжает Альфредо Гомес. Способ бомбометания, который применяли наши пилоты во время войны в Марокко, был довольно примитивным. Бомбы подвешивались на веревке к самолету, и пилот в нужный момент резал веревку. Или же он доставал бомбы из-под сидения и бросал их в противника. В этом деле испанцы в ходе марокканской войны достигли совершенства. Что касается советских самолетов, то они впервые появились в Испании в 1936 году, когда эта техника стала поставляться испанской республиканской армии, воюющей с мятежным генералом Франко. Первым был истребитель биплан Поликарпова И-15, прозванный испанцами за свой внешний вид чато, то есть курносый. Всего за почти 3 года войны в Испанию было поставлено 237 курносых. И-15 стал основным истребителем республиканской авиации. Кстати, после поражения республиканцев российские бипланы оказались у победителей франкистов и находились на вооружении испанских ВВС вплоть до 1953 года. Правда, франкисты переименовали истребитель, чтобы скрыть его советское происхождение. Его стали называть «Куртис» – Альфредо Гомес. Один из интереснейших экспонатов нашего музея – истребитель-моноплан Поликарпов И-16, аналог машин, защищавших в годы Гражданской войны небо Мадрида. Недавно И-16 вновь поднялся в небо испанской столицы, пилотируемый Карлосом Валье, президентом авиационного фонда имени инфанта Орлеанского. Он совершил на нем 30-минутный полет. Правда, именно эта машина в Испании не воевала. Она была найдена в 1992 году в Карелии, а мы купили ее за 350 тысяч долларов у одной новозеландской фирмы, которая занимается реставрацией и перепродажей старинных летательных аппаратов. В Испании И-16 получил название «Моска» от слова «Москва». Испанцы не произносят 3 согласных подряд. «Моска» также означает «муха». Из других советских и российских боевых машин в музее есть истребители МиГ-17, МиГ-21 и МиГ-23, самолет Су-22, вертолет Ми-2 и еще несколько единиц боевой техники. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очередной час нашей программы завершен историей Запада и Востока из Мадрида. Через примерно 1,5 минуты, после коротких объявлений, слушайте следующий час нашей программы. Мы прежде всего поговорим о готовящемся саммите России-Евросоюз, который пройдет в Ханты-Мансийске. Начнется он послезавтра. Это и некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более 1500 групп, которые работают по задержанию лиц по подозрению в
совершении мужчину, сняли с него вещи, а затем положили его лицом в вечный огонь.
Freedom House называет нефтегосударствами Россию, Азербайджан и Казахстан.
Состояние детей всех стабильное.
Условий для честных и свободных выборов в Зимбабве сейчас не существует.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.